О главных политических событиях текущей недели говорим в эфире «Радио Спутник». 18:33 в Москве. Меня зовут Алексей Тимофеев. Всем еще раз здравствуйте. В Германии предотвратили попытку на этой неделе теракта в отношении российских журналистов и членов их семей. Российское посольство в ФРГ сообщает, что в подвале, принадлежащему консульству здания, был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, который состоял из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанной к этой канистре скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами. Сейчас, по данному факту, берлинская полиция ведет расследование. Ну, действительно, хотелось бы узнать, что это за канистра, чем она была наполнена и так далее. Михаил Нижмаков с нами на прямой связи, ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но насколько тщательно будет вестись расследование? Насколько это важно довести расследование до конца для Германии в нынешних условиях?
Здесь могут быть разные факторы, да, которые будут влиять на расследование. Конечно же, пока рано выдвигать какие-то конечные версии. Это могут, может быть как... скажем, одиночек, которые на волне негативных публикаций в отношении России, которые проходят и в целом европейской, и в прессе ФРГ, решили подготовить такой теракт. Да, может быть, это, скажем, некая более организованная активность, которая поддерживается в пределах ФРГ. Например, да, можно вспомнить, что для налоги...
Михаил Игоревич, давайте мы попробуем вам перезвонить. Что-то со связью не клеится у нас. Давайте прямо сейчас мы перезвоним Михаилу Нижмакову. Ну, действительно, так сказать, да, вот кто это мог сделать? Или одиночки, или какие-то группы лиц, организованных по предварительному сговору, непонятно. Для меня в этом смысле очень важно разобраться бы в роли средств массовой информации, в европейских средств массовой информации. Те публикации, те статьи и, так сказать, роль политиков, которые позволяют себе делать такие опрометчивые, что ли, да, какие-то замечания. Вот будет ли определена степень их ответственности? Но это правда, в этом неплохо было бы разобраться. Почему? Потому что мы иногда слышится голос, да вот не надо преувеличивать русофобскую риторику в Европе. Ну, не надо преувеличивать. Да, конечно, есть те, кто выступает против России, но есть и другие, их большинство, и нет с этим никаких проблем. С 18-й стороны приходится слышать случаи, ну, буквально вот в бытовом общении близкие там говорят, да, когда дети, например, в Германии, ходящие в школу в немецкую, подвергаются буллингу, русские дети подвергаются буллингу. Но прямо, так сказать, прямо. И учитель может позволить себе сделать какое-то такое тоже замечание в отношении этих детей. В этом неплохо разобраться. Да, Михаил Нижмаков, вот мы снова с ним связались. Михаил Игоревич, да, слышно нас?
Да, мне хорошо слышно, да, надеюсь, вам тоже.
Да.
Да, собственно говоря, по поводу сюжета, да, связанного вот с попыткой теракта, можно отметить, что это, да, естественно, сейчас минимальными фактами, но как выводы конечные делать рано, да, кто за этим может стоять, но это может быть как активность неких одиночек, которые на волне негативной информационной кампании против России, так сказать, зараженные такими настроениями, подготовили такой теракт. Да, это может быть и некая более организованная активность, да, подталкиваемая, в том числе за пределах ФРГ. Поэтому, конечно же, здесь могут быть разные версии по поводу того, насколько, скажем так, результативно и интенсивно может вестись расследование. Конечно, та атмосфера, которая сейчас вокруг российской темы в политической повестке ФРГ, не способствует тому, чтобы расследование было, скажем так, тщательным и результативным. Естественно, внутри элит ФРГ есть разные взгляды на нюансы. Многие критикуют за да, по мнению таких жестких критиков, недостаточно резкую, да, позицию по противодействию России.
Но вот что касается, вот что касается ответственности. Ответственности тех, кто сейчас как бы сеет, да, разжигает вот эту антироссийскую риторику. На ваш взгляд, есть ли возможность установить такие факты, ну и довести их до какого-то логического завершения? Но также нельзя... потому что подобная риторика приводит к последствиям на земле. Они, может быть, там прямо не призывают, да, выходите там, бейте русских там. Но это имеет ровно такие последствия. И что должно произойти для того, чтобы, ну, в каком-то смысле Европа очнулась, да? Что вот это вот, не дай бог, да, вот эта вот канистра с жидкостью должна взорваться, должны пострадать ни в чем не повинные люди, и тогда Европейцы скажут, о, кажется, мы переборщили, или что?
Ну, опять же, с учетом волны негативных публикаций о России, которые идут в европейской прессе, в немецкой в том числе, даже теракт в отношении посольства, да, который мог бы произойти, многие, скорее всего, стали бы оправдывать, говорить, что это некая, да, некий ответ на, скажем, тот внешнеполитический курс России, который противоречит европейским, скажем так, установкам, да, устремлениям. Поэтому, так сказать, те, кто могли бы оправдывать такой теракт, да, они, их голоса бы все равно звучали. И, так сказать, какой-то процент населения, да, ну, может быть, далеко не все, но тем не менее, мог бы быть с ними солидарен. Поэтому такое происходит, в принципе, когда активно, медийно накачивается какая-то тема, то есть негативные эмоции в данном случае перебивали бы для многих европейцев, да не для всех, но для многих другие настроения, да, скажем, отрицание насилия, да, или там мысль о том, что там могут пострадать некие люди, не вовлеченные в политику, да, некие гражданские, но тем не менее сочувствующие такого теракта, ну, к сожалению, нашлись бы, да, в каком количестве, да, мы не знаем, но нашлись бы, наверное, да.
Да, вот я обратил внимание на то, что вы, как, подбирая слова, сказали европейские, хотелось продолжить, мне ценности, вы сказали установки, и это очень точно отражает разницу. Вот в какой-то момент действительно установки перестали соответствовать ценностям. Ну, правда. Ну, вот то, что касается свободы слова, да, вот этот шестой пакет предполагает запрет на вещание трех российских телеканалов на территории Европы. Ну, и находятся люди, которые оправдывают. Им вспоминают и говорят, слушайте, ну вы же там еще какое-то время назад очень сильно, прошу прощения за неполитологический термин, топили за свободу слова. Но вы, это были вы. Именно эти люди. Теперь вы принимаете такие меры в отношении средств массовой информации. А где же ценности, а где же установки? Да? Вот это правда такое удивительное, на мой взгляд, наблюдение. Ну хорошо, еще одно удивительное наблюдение. На текущей неделе Финляндия заявила о скором принятии решения по вступлению в НАТО. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин. По ее словам, после начала военно-специальной операции России на Украине по защите Донбасса, Хельсинки не смогут поддерживать отношения с Москвой в прежнем формате. Ситуация в сфере безопасности для Финляндии полностью изменилась, говорит премьер Финляндии. Ну и по данным местных СМИ, в смысле финских, Хельсинки объявят решение о подаче заявки на членство в Альянсе 12 мая. Но действительно испугались финны? Или здесь нечто большее, чем просто вот слово там «испугались»?
Ну, здесь есть элемент общественных настроений в самой Финляндии, да, мы помним, как за последние годы сама тема возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО поднималась в политическом пространстве этих стран, как колебались, скажем, да, по данным соцопросов, уровень поддержки такого решения, да, от, скажем, менее активного еще в прошлом году, да, до более высокого, да, начиная с весны этого года, да, в том числе на фоне темы так называемой российской угрозы, которая присутствует сейчас в медиапространстве Европы и, в частности, Финляндии и Швеции. Понятно, что для НАТО вступление Швеции и Финляндии в свой состав – это плюсы, да, начиная с самых очевидных, то есть возможность более активно действовать в акватории Балтийского моря, использовать для этого возможности размещения своих объектов, использования территории Швеции и Финляндии в случае, если эти страны вступят в НАТО. Естественно, так сказать, на уровне ведущих игроков НАТО также присутствует, да, всегда присутствовало лобби, которое выступало за то, чтобы, так сказать, Швеция и Финляндия вошли бы в состав альянса, подтолкнуть их к этому, и в данном случае используется вот просто такой вполне, скажем, удобный для них повод.
Да, но экономически многие эксперты, в том числе в нашей студии, говорили о том, что вот этот нейтральный статус НАТО, ну, просто приносил ей очень много выгоды с обеих сторон. Но она выиграла, Финляндия, оставаясь нейтральной. На ваш взгляд, так сказать, велики ли будут упущения, возможные, да, еще понятно, что еще никто не вступил, еще ни о чем не объявлено, мы, так сказать, только предполагаем с вами, но так или иначе, что выиграет, а что проиграет Финляндия, если она вступит в НАТО?
Ну, опять же, из самых очевидных вещей мы видим, что ведущие игроки НАТО, да, Соединенные Штаты в том числе, продавливают идею роста оборонных расходов своих стран-участниц. Uh-huh. Да, это было и при Обаме, при Трампе, это есть сейчас. То есть понятно, что в случае вступления в НАТО Финляндии и Швеции придется наращивать свои оборонные расходы, ну, по крайней мере, даже если они найдут какие-то отговорки, так сказать, не делать это в том объеме, как это хотят, например, США, на них будет оказываться такое давление, да, почему вы не увеличиваете, так сказать, объем таких расходов. Это, понятное дело, тоже нагрузка на бюджет, так сказать, да, средства не берутся из хаоса, да, из ниоткуда, так сказать, придется урезать какие-то другие статьи расходов, что может не понравиться заметной части избирателей Финляндии и Швеции, да, которые привыкли, в общем-то, к достаточно масштабным социальным программам. Понятно, что возможно, частично придется для таких расходов, так сказать, урезать их. Понятно, что, так сказать, присутствие, да, неких, да, появление новых объектов НАТО на территории той же самой Финляндии, так сказать, будет создавать поводы для неких, ну, скажем, для
появится, для, условно говоря, да, в том числе там для России, появятся новые точки на карте, да, по которым может быть нанесен удар в случае какого-то там, ну, такого полномасштабного противостояния России и альянса. Это тоже, конечно. А эти вот аргументы, с одной стороны, экономика, о которой вы сказали, ну, в смысле расхода, увеличение расходов на оборону, и вот эти вот точки на карте для Москвы, они перевешивают те плюсы, о которых вы уже говорили, там вот, например, там, ну, в Балтике можно там больше как-то, больше плавать, ходить.
Ну, опять же, так сказать, политика — это не только, да, некие рациональные цифры экономики, да, это еще общественное настроение, которое не всегда рационально, поэтому, возможно, для какой-то части, да, может быть, даже для заметной части избирателей в Финляндии или Швеции, сам вопрос, что они под зонтиком НАТО, будет создавать, ну, какой-то, в принципе, да, по крайней мере, первое время, какое-то более спокойное восприятие мира, да, что вот нет так называемой России, ну, в смысле, что российская угроза, да, так называемая, есть, но вот она сдерживается благодаря НАТО, да, мы можем спать более спокойно. Хотя здесь тоже есть определенный подвох, потому что
Но угроза просто растет. Ну чего? Ну просто угроза растет. Если вы входите во вражеский союз, то вы становитесь врагом. Ну, так, так заведено, да? И что, так сказать, вам от этого будет лучше спаться, если вы стали чьим-то врагом? Ну, это тут логика-то совершенно ясна. Но вот любопытна еще позиция Хорватии по этому вопросу. Президент этой страны, Зоран Миланович, сказал, что наложит вето на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Говорит, что страна не одобрит, его страна не одобрит присоединение к альянсу любого государства, пока западные страны не повлияют на изменения избирательного закона в соседней Боснии и Герцеговине в интересах местных хорватов. Но здесь такая очевидная попытка выловить рыбку. Ну, в смысле, какие-то приобрести бенефиты для себя в этом вопросе. Ну, вот будут торговаться своей позицией хорваты. Или не будут, или для них это там принципиальная вещь.
Да, но здесь есть, так сказать, элемент внутренней политики в Хорватии, да, то есть напряженности между президентом Милановичем, премьером Пленковичем, которые разных позиций здесь придерживаются. Президент Миланович, который как раз поднял тему, так сказать, того, что заявка Финляндии может быть не поддержана Хорватией, да, вот он таким образом, так сказать, здесь свою линию, да, продвигает в рамках внутренней политики внутри даже своей страны тоже, да, не только в отношении Боснии. Ну, и в принципе мы увидим в ближайшее время, что сама тема вступления новых членов НАТО будет использоваться действующими членами альянса для того, чтобы, так сказать, свои позиции для торга усилить и хотя бы попытаться что-то на этом фоне выторговать для себя, да, вот, то есть, да, можно вспомнить, что очень долгое время ведутся споры о том, как именно Турция, так сказать, будет себя вести в конечном счете в вопросе вступления в НАТО Швеции, поскольку ранее, так сказать, Анкаре явно неприятны были контакты шведских властей с теми же самыми руководителями сирийских курдов. Да, целый ряд других шагов. Турецкая пресса обвиняла Швецию в том, что там крайне правое настроение в отношении, так сказать, мигрантов из стран с мусульманскими общинами. То есть, так сказать, элемент турга, он будет присутствовать. Конечно же, так сказать, далеко не факт, что дойдет до прямого противодействия, так сказать, вступлению Финляндии и Швеции в НАТО со стороны этих стран, но, так сказать, обозначить, что вот мы можем, да, услышьте нас и услышьте наши по нашим вопросам, да, это будет звучать со стороны действующих членов альянса, тем более тех, кто претендует на относительно самостоятельную линию, как та же самая Турция, например.
А для блока, ну, в смысле, для руководства блока, а тут, так сказать, можно читать для Вашингтона. А вот сможет ли он раздать всем сестрам по серьгам, ну, имеется в виду, обеспечить интересы и выкупить позиции стран, которые там будут говорить о нейтралитете или о праве вето?
Ну, здесь, как и в любых других решениях, которые, кстати, крупных международных организаций принимаются, в каких-то случаях просто усилится давление со стороны Вашингтона на эти страны, в каких-то, так сказать, какие-то определенные уступки будут даны в рамках, в том числе, неких закулисных консультаций. Ну, понятно, что определенные вот камни на дороге, да, в сторону вступления Швеции, так сказать, Финляндии в НАТО, они будут присутствовать. Мы помним, что, так сказать, НАТО – это отнюдь не монолит, что многие решения на его саммитах принимаются после достаточно таких острых, да, даже где-то скандальных дискуссий очень часто, да, и, так сказать,
Да, что вы хотели сказать, да-да.
Да, и, значит, часто до последнего момента не совсем ясно, да, насколько может быть принято вот это решение, то или иное решение в ближайшей перспективе, поэтому, так сказать, вопрос не так прост, да, как это могло казаться, так сказать, еще в конце февраля, начале марта, когда пошла новая волна разговоров про вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Скорее всего, все-таки это решение будет, да, где-то продавлено, где-то согласовано, но, так сказать, препятствия к этому определенные тоже есть. И, так сказать, самим Швеции, Финляндии и лоббистам их вступления в альянс нужно будет эти препятствия снимать, да, решая вопросы с теми членами альянса, кто попытается, так сказать, в свою пользу этот вопрос обыграть.
Да. Давайте на секунду буквально прервемся и еще одну новость обсудим.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков с нами на прямой связи. Михаил Игоревич, вы футбол любите, смотрите?
Ну, международные соревнования.
Да.
Иногда, да.
Но тогда это коснется и вас. Я думал, если там за клубы какие-то есть фавориты, например, в российской лиге, хотел о них поговорить, но можем и в целом, да, о ситуации. В общем, УЕФА отстранил российские футбольные клубы от европейских соревнований на сезон 22-23 годов, а Союз Европейских Футбольных Ассоциаций не разрешил УЕФА в следующем сезоне клубам выступать в кубках, отстранил сборную России от участия в Лиге наций. Кроме того, исполнительный комитет этой организации принял решение признать заявку РФС, Российского футбольного союза, на проведение чемпионата Европы 28 или 32 года не соответствующей требованиям. То есть Россия не сможет претендовать на звание, ну, в смысле, не сможет претендовать на право проведения чемпионата Европы в 28 и 32 годах. То есть совсем далеко заглядывает на 10 лет вперед в УЕФА. В общем, так сказать, подытоживая, да, российских команд не будет в будущем сезоне в Лиге наций, Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Лиге чемпионов среди женщин и в юношеской лиге. Что ей сказать по этому поводу? Ну, я уж не буду там задавать вопрос, справедливо, несправедливо. Единственная там возможность, в РФС говорили, что намереваются в суде отстоять свое право участия. Велики ли шансы?
Да, но мы помним, что, так сказать, УЕФА в данном случае ссылалась, да, в том числе на некий, да, на некую, по их мнению, угрозу репутации самого Союза, да, или даже европейского футбола в целом, в случае, если, так сказать, Россия будет участвовать в таких международных соревнованиях. То есть мы видим, что некие такие вполне обтекаемые нормы, да, в данном случае используются для, по сути дела, элемента политического давления на Россию. То есть понятно, что, так сказать, здесь мы видим некую спортивную, именно политическую мотивацию. По поводу, собственно говоря, перспектив как-то для России противодействовать этому, ну, можно вспомнить, что в свое время, да, тот же самый спортивный арбитражный суд в Лозанне, например, да, подтверждал, значит, так сказать, решение Международной федерации футбола, да, ФИФА, о том, что российские футболисты должны быть отстранены от плей-офф чемпионата мира по футболу, который должен пройти в Катаре. И, скорее всего, здесь по аналогии, да, на любые попытки апелляции со стороны России может быть принято подобное решение.
Вот знаете, здесь возникает вопрос. Но если там с экономикой тоже очень сложно, но, в принципе, там вот этот вот метод зеркальных или там зеркального ответа, так сказать, мы его и в политике, и в экономике мы его можем представить. Метод зеркального ответа. А в спорте-то что, чем мы можем ответить на подобные недружные шаги вот этих вот структур, таких как УЕФА?
Ну, опять же, варианты могут быть разные. Да, можно вспомнить, да, для некой аналогии, как в свое время, значит, во времена СССР, да, позднего СССР, когда, так сказать, была позиция западных держав по поводу участия и значит, в Олимпиаде 80, да, некоторых стран, и значит, позже участие советских, да, советской страны в международных соревнованиях, да, были проведены игры доброй воли, как некая альтернатива, да, значит, вот таким, да, такой позиции западных держав. Ну, теоретически здесь тоже могут быть попытки некой кооперации России со странами, которые не, скажем, не поддерживают такое, да.
Да, или не входит, но да, или не входит. Много говорилось, между прочим, об Азии, об вхождении российского футбола в азиатский сегмент. Не в европейский, а в азиатский. Ну, играть с Китаем, с китайскими клубами, с казахстанскими, с узбекскими, в общем, как-то так. А вас бы это, как вот болельщика, который наблюдает за международными соревнованиями, участием национальной сборной в этих соревнованиях, удовлетворило бы такое решение?
Ну, понятно, что, так сказать, для участия, да, для развития самого команд, да, для того, чтобы они, так сказать, как-то повышали свою квалификацию, более сильные соперники, это, скажем, более высокая планка и более такой ярко выраженный мотив для того, чтобы развиваться. Поэтому, конечно же, отстранение от...
Ну, вам вот лично, да, как? Ну, в смысле, все равно или менее интересно?
Ну, здесь нужно будет смотреть, да.
Хорошо, сложно ответить, да.
Будет, да.
Спасибо большое, благодарим вас. Ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков был с нами на связи.